В книге Семенюкова «Книгоиздательская деятельность Новикова» среди перечисленных изданий упоминается книга, автором которой значится Чичагов. Это имя напомнило мне многое. В прошлом столетии, в 80-х годах, я встречался с людьми, помнившими рассказы этого старика-масона, в былые времена тоже члена английского клуба, который много рассказывал в доме поэта Хераскова. Дом был выстроен во второй половине XVIII века поэтом совместно с братом генерал-поручиком Херасковым. Поэт Херасков жил здесь с семьей до самой своей смерти. При Михаиле Матвеевиче Хераскове была только одна часть, средняя, дворца, где колонны и боковые крылья, а может быть фронтон с колоннами и ворота со львами, были сооружены после 1812 года Разумовским, которому Хирасковы продали именье после смерти поэта в 1807 году. Во время пожара 1812 года он уцелел, вероятно, только благодаря густому парку. Если сейчас войти на чердак пристроек, то на стенах главного корпуса видны уцелевшие лепные украшения бывших наружных боковых стен. В первой половине прошлого столетия, 19-го, в палатах дворца Разумовского существовала протестующая говорильня, которой прислушивался царь. За 100 лет в этом доме поэта Хераскова звучали речи масонов, закончившиеся их арестом. Со смертью Чаадаева в 1856 году говорильня стала кофейной комнатой, где смелые речи сменились пересказом статей из московских ведомостей и возлежанием в креслах присытившихся гурманов и проигравшихся картежников. Лев Николаевич Толстой, посещавший клуб в период 60-х годов, назвал его в «Анне Карениной» «храм праздности». Он тоже вспоминает говорильню, но уже не ту, что была в пушкинские времена. Князь Гагин, введя в эту комнату Левина, назвал ее умною. В этой комнате трое господ говорили о последней новости в политике. Он описывает в другом месте клубные впечатления декабриста Волконского, в 60-х годах вернувшегося из сибирской каторги. Пройдясь по залам, уставленным столами, со старичками, играющими в яролаж, повернувшись в инфернальной, где уж знаменитый Пучин начал свою партию против компании, постояв несколько времени у одного из бильярдов, около которого, хватаясь за борт, семенил важный старичок и еле-еле попадал в своего шара и, заглянув в библиотеку, где какой-то генерал степенно читал через очки далеко держать себя газету, и записанный юноша, стараясь не шуметь, пересматривал подряд все журналы. Он направился в комнату, где собирались умные люди разговаривать. Одна из особенностей умной комнаты состояла в том, что посетители ее знали, когда хотели знать, все, что делалось на свете, как бы тайно оно ни происходило. В «Войне и мире» описывается роскошный бал, данный Москвой Багратиону в английском клубе. Вот и все, что есть в литературе об этом столетнем московском дворянском гнезде. Ничего нет удивительного. Разве обыкновенного смертного, простого журналиста пустили бы сюда? Нет и нет. Если мне несколько раз и в прошлом, и в нынешнем столетии удалось побывать в этом клубе, то уж не как журналисту, а как члену охотничьих и спортивных обществ, где членами состояли одновременно и члены английского клуба. Дом принадлежал тогда уж не Разумовским, а Шаблыкину. Роскошь поразительная, тишина мертвая. Кроме инфернальной, где кипела азартная игра, в начале этого века среди членов клуба появились богатые купцы, а где купец, там денежки на стол. Только сохранил свой старый стиль огромный портретный зал, длинный, уставленный ломберными столами, которые все были заняты только в клубные дни, то есть два раза в неделю, в среду и в субботу. Здесь шла скромная коммерческая игра в карты по мелкой, тихая, безмолвная. Играли старички на своих десятилетиями насиженных местах. На каждом столе стояло по углам по 4 стеариновых свечи, и было настолько тихо, что даже пламя их не колыхалось. Время от времени играющие мановением руки подзывали лакеев, которые бесшумно, как тени, вырастали неведомо откуда перед барином, молчаливо делающим какой-то им двоим известный жест. Тень лакея такого же старого, как и барин, исчезала, и через минуту рядом с ломберным столом появлялся сервированный столик. Этот портретный зал назывался членами клуба в шутку «Детская». Назывался он не в насмешку над заседавшими там старичками, а потому что там велась слишком мелкая игра, и играющие, как умные детки, молчали наравне с мундирными портретами по стенам. А чуть кто-нибудь возвышал голос в карточном споре, поднимались удивленные головы, раздавалось повелительное «тсс», и все смолкало. Вход в портретную был через аванзал, которым, собственно, начинался клуб. Аванзал – большая комната с огромным столом посередине, на котором в известные дни ставились баллотировочные ящики, и каждый входящий в эти дни член клуба, раньше, чем пройти в следующие комнаты, обязан был положить в ящики шары, сопровождаемые дежурным старшиной. Это были дни баллотировки в действительные члены. По всем стенам аванзала стояли удивительно покойные мягкие диваны, где после обеда члены клуба и гости переваривали пищу в облаках дыма ароматных сигар, а в старину жуковского табаку в трубках с сожженными черешневыми чубуками, которые зажигали лакеем. Старички особенно любили сидеть на диванах и в креслах аванзала и наблюдать проходящих или сладко дремать. Еще на моей памяти были такие древние старички, ну, совсем князь Тугоуховский из «Горя от ума». Вводят его в мягких замшевых или суконных сапожках, закутанного шарфом, в аванзал или в кофейную и усаживают в свое кресло. У каждого было излюбленное кресло, которое в его присутствии никто занять не смел. Кресло Геннадия Владимировича. Садился старичок, смотрел вокруг, старался слушать вначале, а потом тихо засыпал. Старый лакей, который служил здесь еще во времена крепостного права, знающий привычки старого барина, в известный час поставит перед ним столик с прибором и дымящейся серебряной миской и осторожно будет его, посматривая на часы. «Ваше превосходительство!» Часы в этот момент начинают бить 9. «Ваше превосходительство! Кашка поставлена!» «А? Уж 9?» «Слышу!» Полакомился кашкой и ведут его в карету. Направо из аванзала вход во фруктовую, где стояли столы с фруктами и конфетами, а за фруктовой – большая парадная столовая. Левая дверь из аванзала вела в уже описанную портретную. В одной из моих ранних посещений клуба я проходил в читальный зал и в говорильне на ходу мельком увидел старика военного и двух штатских, сидевших на диване в углу, а перед ними стоял огромный, в черном сюртуке с львиной сидеющей гривой, полный энергии человек, то и дело поправлявший свое соскакивающее пенсне, который ругательски ругал придворную накипь по протекции, рассылаемую по стране управлять губерниями. Это был известный винодел Лев Голицын, когда-то блестяще окончивший Московский университет, любимец профессора Никиты Крылова, известный краснобай горячий спорщик, всегда громко хваставшийся тем, что он не посрамлен никакими чинами и орденами. Сидящий военный был Пушкин, сын поэта. Второй, толстый, с сидеющими баками, был губернатор Перфильев, женатый на дочери толстого американца. Льва Голицына тоже недолюбливали в английском клубе за его резкие нецензурные по тому времени, начало 80-х годов XIX века, речи. Но Лев Голицын никого не боялся. Он ходил всегда зиму и лето в мужицком бобриковом широченном армяке, и его огромная фигура обращала внимание на улицах. Извозчики звали его Диким Барином. Татары в его кавказском имении прозвали его Аслан-Дели, сумасшедший лев. Он бросал деньги направо и налево, никому ни в чем не отказывал, особенно учащейся молодежи, держал на Тверской, на углу Чернышевского переулка, рядом с генерал-губернаторским домом, магазинчик виноградных вин из своих великолепных крымских виноградников «Новый свет» и продавал в розницу чистое натуральное вино по 25 копеек за бутылку. «Я хочу, чтобы рабочий, мастеровой, мелкий служащий пили хорошее вино», – заявил он. В конце 90-х годов была какая-то политическая демонстрация, во время которой от дома генерал-губернатора расстреливали и разгоняли шашками жандармы толпу студентов и рабочих. При появлении демонстрации все магазины, конечно, на запор. Я увидел, как упало несколько человек, видел, как толпа бросилась к Страстному, и как в это время в открывшихся дверях Голицынского магазина появилась в одном сюртуке с развивающейся седой гривой огромная фигура владельца. Он кричал на полицию, требовал, чтобы раненых несли к нему на перевязку. Через минуту его магазин был полон спасавшимися. Раненым делали перевязку в задней комнате дочь и жена Голицына, а сам он откупоривал бутылку за бутылкой дорогие вина и всех угощал. Когда полиция стала стучать в двери, он запер магазин на ключ и крикнул: «Я именинник, это мои гости!» Через черный ход он выпустил затем всех, кому опасно было попадаться в руки полиции, и на другой день в говорильне клуба возмущался действиями властей. Конечно, такой член английского клуба был не по нутру тайным советником, но в говорильне его слушали. Однажды в говорильне Лев Голицын, громовым голосом размахивая руками и поминутно поправляя пенсне, также горячо доказывал необходимость запрещения водки, чтобы народ пил только чистые виноградные вина. «Мы богаты! Наш юг создан для виноградарства!» Ему пробовал возражать красивый высокий блондин с закрученными усами. Мартынов, видный чиновник удельного ведомства, Мартынов, сын убийцы Лермонтова. Перед ним стоял старик с белой шевелюрой и бородой. Он делился воспоминаниями с соседями. Слышались имена Лермонтов, Пушкин, Гоголь. Это был Стахович, известный коннозаводчик и автор интересных мемуаров, поклонник Пушкина и друг Гоголя. В своем имении Пальне под Ельцом он поставил в парке памятник Пушкину, бюст на гранитном пьедестале. Бывали здесь и другие типы.